Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. На границе с Сирией беженцы говорят о продолжении военных действий. Памятник защитникам Отечества в Белграде. Какое Отечество и от кого защищали. Рассказ о симпозиуме «Пути России» и «Приключения яблока в Америке». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Саммит Лиги арабских государств принес первые плоды. Главы государств решили не выступать с требованием, чтобы президент Сирии Башар аль-Асад оставил свой пост. Однако Асада призвали все-таки выполнять план, предложенный бывшим генеральным секретарем ООН Кофи Ананом. План включает в себя прекращение огня и военных операций сирийской армии против оппозиции. Пока этот пункт явно не выполняется. По сообщениям информационных агентств, только за четверг в Сирии погибли еще 22 человека. Напомню, что за год антиправительственных выступлений количество убитых перевалило за 9 тысяч. Сотрудник международной правозащитной организации Human Rights Watch Надим Хаури в Бейруте наблюдает за исходом беженцев из Сирии. Есть ли основания говорить о том, что сирийская армия прекратила военные действия против оппозиции?
Информация, которую мы получаем, свидетельствует о том, что наступление продолжается как вблизи границы с Ливаном, так и у границы с Турцией. Продолжаются аресты, как и другие нарушения прав человека, так что в реальности, на практике, никакого прекращения насилия не последовало.
О каком количестве беженцев сейчас идет речь? И как люди покидают Сирию? Это постоянный поток или это волны беженцев, когда начинается военная кампания против того или иного города?
Мы наблюдаем волны беженцев. Общее число, по оценке Верховного комиссара ООН по делам беженцев, чуть больше месяца назад составляло 40 тысяч в соседних Сирии странах. Но число это возросло в последние недели, после того, как стали расширяться операции в Хомсе и в Идлибе. Мы видели сотни новых регистраций беженцев и в Ливане, и в Турции. Но не забывайте, что больше всего беженцев внутри самой Сирии – это внутренние перемещенные лица. Их число, по оценкам Верховного комиссара ООН по делам беженцев, может достигать 200 тысяч человек. Но мы полагаем, что их может быть даже больше, потому что такие города, как Хомс и Хама, третий и четвертый по величине города Сирии, потеряли большую часть своего населения, люди перебрались в другие части страны. И это связано не только с непосредственными атаками армии на население этих городов, но и со страхом перед службой безопасности после того, как эти города были взяты под контроль правительством. Это относится, например, к Хомсу.
Из того, что вы слышите от беженцев, что бы вы назвали самым серьезным нарушением прав человека в Сирии? Из чего состоит досье президента Асада?
В течение всего этого года мы ведем документацию самых серьезных нарушений прав человека. Некоторые из них можно квалифицировать как преступления против человечности. Если разбивать их на группы, то самым распространенным нарушением являются внесудебные аресты и пытки. Пытки просто процветают, и они применяются не только к взрослому населению страны, но и к детям, и к старикам. Их применяют не только против активистов оппозиции, но иногда и против тех, кто просто оказался рядом, против тех, кто пытался помочь раненым. Мы составили список, в который вошли имена около 200 человек, которые погибли в результате пыток. Второе распространенное нарушение прав человека – похищение людей. Когда людей забирают сотрудники Министерства внутренних дел, они не сообщают родственникам, где находятся задержанные, они не сообщают о задержании в суд. А когда родственники обращаются с вопросами, то они просто отрицают, что задержали человека. Кого-то отпускают через несколько недель или месяцев, а кого-то и нет. И семьи продолжают жить в неведении, что случилось с их близкими. А когда начались военные операции, то мы увидели массированные бомбардировки городских центров, обстрелы без разбору, были ли там представители вооруженной оппозиции или гражданское население. Похоже, что правительственные силы просто пытаются сломить волю городов, чтобы они не поддержали оппозицию. А это привело к смерти сотен людей в городах. Мы также видели, что правительство отказывает людям медицинской помощи и даже арестовывало врачей, которые пытались организовать полевые госпитали.
Во время встречи с бывшим генеральным секретарем ООН Кофи Ананом президент России Дмитрий Медведев заметил, что план Анана – последний шанс избежать гражданской войны. По вашему мнению, до гражданской войны дело может дойти?
Есть несколько факторов, которые способствуют развитию вооруженного противостояния. В первую очередь, это действия правительственных сил, которые используют против оппозиции все средства, включая танки и вертолеты. То, что международное сообщество не отреагировало на это, во многом из-за того, что Россия воспользовалась своим правом вето в Совете Безопасности ООН, заставило думать многих в Сирии, что мирные протесты не работают, и мы видим, как все больше и больше людей в оппозиции берутся за оружие, пытаются дать отпор. Во многих частях страны это еще не гражданская война, но это начинает принимать очертания вооруженного конфликта, особенно на севере Сирии. Конечно, это очень асимметричный вооруженный конфликт, когда люди пытаются защитить себя с оружием, а по ним стреляют из пушек и танков. Мы также видим, как в отдельных частях страны люди начинают рассматривать алавитов как сторонников правительства, начинают винить в своих бедах не только армию, не только силы безопасности, но и другую конфессиональную группу. Является ли это гражданской войной? Пока нет. Но если все будут продолжать развиваться как сейчас, то станем ли мы свидетелями гражданской войны через несколько месяцев? Вполне возможно.
По телефону из столицы Ливана, Бейрута, о ситуации вокруг Сирии рассказывал сотрудник организации Human Rights Watch Надим Хоури. О том, что сирийская армия далека от прекращения огня, говорит и член национального движения за перемены в Сирии Хайсам Бадерхан.
На самом деле никакой прекращения в сирийской армии пока нет. Не существует и не могло существовать. Также вчера были убиты около 57 человек, в основном в Хомсе и в городе Идлибе. И в других районах бомбежка, все это город Косер, это тоже Хомская область, в районе Хальдии, районе это все бомбежки целую ночь вчера была. План Кофи Аннан, как один из всяких планов, которые уже подтянули ситуацию, насколько ситуация подтянется, настолько осложняется. Есть единственный выход о том, что если действительно удастся остановить эту военную машину у власти, да, демонстрации, я думаю, в случае день будет не тысячами, а 15-20 миллионов уже выходит. Вот, и это достаточно, чтобы действительно через мирные демонстрации, чтобы власть уже ушла. Но власть это не остановит. Потому что единственная поддержка, это пока у них сила безопасности. И сирийская политика всегда известна вот таким, сказать «да» и не выполнить, или не отвечать, сделать вид, что они не заметили.
Мы с вами говорили несколько раз о том, что изначально этот конфликт не носил характер межконфессионального конфликта, но вы также говорили, что президент Асад использует конфессиональный фактор для того, чтобы запугать население. Как обстоят дела в межконфессиональных отношениях в Сирии сейчас?
Существенных изменений по этому направлению нету. И позавчера заявление партии «Братья мусульман» именно о том, что они уже заявляют и взяли на себя ответственность в том, что будет сирийское, демократическое, гражданское общество, многонациональное. На основе права человека основной принцип Конституции – это сохранение права человека и наблюдение за права человека. То есть даже эта партия «Братья мусульман», которая пугает все, так называется. И уже на самом деле вот вчера или позавчера сделали это заявление перед всем. Единственное, которое играет на конфессиональный, именно это власть. Кроме них никто не играет. И они что-то на христиане, что-то на алавитов, так далее, так далее. Однако и алавиты, да, христиане, алавиты, они давно, как власть алавиты составляет большинство из алавитов, из-за этого она одновременно опиралась на других конфессиональных меньшинств, как друзов, как христиане, так далее, так далее. Но однако и до сих пор да, и являются они действительно большинство алевитов все власти, большинство христиан все власти, большинство и так далее. Но это не исключает и те, которые алевиты тоже именно со стороны революции, даже на уровне полковников, на уровне солдат.
Мы беседовали с членом национального движения за перемены в Сирии Хайсамом Бадерханом. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунова. 24 марта, в 13-ю годовщину начала воздушной операции НАТО против Сербии, в Белграде был установлен памятник жертвам войн 90-х годов. Этот памятник вызвал протесты как родственников жертв войн, так и правозащитных организаций, рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куге.
Открытие памятника началось с инцидента. Группа людей, именующих себя родственниками жертв, не дала мэру Белграда и министру обороны Сербии возложить венки у нового мемориала. Им не понравилось то, как выглядит памятник. Две скромные вертикальные плиты из стекла и железа на небольшом возвышении из белых каменных плит. Кстати, напротив главного железнодорожного вокзала и в центре крупной транспортной развязки. На металлической части монумента писано 1990 до 1999 годов. Семьи погибших назвали памятник унизительным сооружением, которое усиливает их травму, поскольку на нем нет ни имен жертв, ни креста, который они заслужили. С протестом, но по совсем другим причинам, вышли и активистки антивоенного движения «Женщины в черном». Они воспротивились открытию памятника, который, по их мнению, равняет жертв и палачей и создает новый символ преемственности с военной политикой Слободана Милошевича. Представительница движения «Женщины в черном» Сташа Зайович.
Первый вопрос. Кому воздвигается этот памятник? Каким бойцам-защитникам? Тем, кто сербской национальности? Тем, кто разрушал Вуковар, обстреливал Сараево, убивал в Сребренице и в городке Сувареко в Косове? Мы будем вместе прославлять и жертвы палачей? А какое это отечество, которому воздвигается памятник? На нашу инициативу поставить в Белграде памятник жертвам геноцида в Сребренице – власти ответили, что это невозможно, так как преступление было совершено в другом месте. Так вот и эти все преступления тоже были совершены в других местах. Уже 20 лет у нас утверждают, что Сербия в войне не участвовала. А мы знаем, что она не только принимала участие в войне, но и совершала агрессию.
Любопытно, что власти Белграда как будто скрывали от общественности, что 24 марта открывается новый памятник. Даже один из главных организаторов установки этого мемориала, заместитель председателя парламента сербской столицы Зоран Алимпич, отказался отвечать на вопросы журналистов. Очевидно, из-за того, что месяц назад его объяснение, данное нашим радио, вызвало бурю негодования. Он сказал тогда, что памятник устанавливается в честь всех, как убитых, так и убивавших в войнах.
Еще в 2006 году парламент города Белград принял решение воздвигнуть на Савской площади мемориал жертвам войн и защитникам Отечества в войнах 90-99 годов. Защитниками Отечества, конечно, являются люди, которые стояли под ружьем, а под жертвами войны подразумеваются гражданские лица, пострадавшие в ходе конфликтов. Думаю, что всем это понятно. Защитники Отечества были призваны в армию, чтобы защищать свою страну. Некоторые за нее отдали свою жизнь. Они заслуживают памятника. В войне, конечно, были жертвы. Все памятники в мире, посвященные военным и воинам, в некотором смысле являются памятниками тем, кто убивал, кто стрелял. А наш памятник – памятник всем погибшим и всем защитникам. Каждый, кто там зажжет свечу или положит венок, поймет это по-своему.
История этого памятника долгая и сложная. Сербские ветераны войны еще в 1997 году выступили с инициативой воздвигнуть в Белграде центральный памятник жертвам последних войн. Городские власти ответили, что еще не время. Через 5 лет был объявлен конкурс на проект памятника, посвященного павшим бойцам и жертвам войн 1990-1999 годов на территории бывшей Югославии. Конкурс вскоре был аннулирован из-за разногласий по поводу названия. На следующем конкурсе из названия исчезли бойцы. Потом пропала идея посвятить памятник всем жертвам войн во всей бывшей Югославии. Теперь как-то поспешно, вероятно, из-за предвыборной национальной кампании, был реализован дешевый проект памятника двух студентов, получивших второй приз на конкурсе 2005 года. Остальные авторы предлагали главным образом кресты разной формы и высоты. на решение городских властей соорудить памятник каким-то безымянным жертвам не удалось повлиять даже художникам из группы «Памятник». Именно ради этого памятника группа и была создана 10 лет назад. Они требовали сначала провести общественное обсуждение вопроса участия Сербии в развале Югославии и войнах 90-х годов, прояснить характер этих войн, а только потом размышлять, кому и какой памятник воздвигать. Бранислав Стоянович, член группы «Памятник».
У нашей государственной политики есть постоянная проблема с тем, как отнестись к 90-м годам, как назвать события, в которых это государство принимало участие. Этот памятник – еще одно проявление неспособности государства признать свою причастность к распаду Югославии. Этим памятником Сербия пытается сказать, что сербы понесли больше всех жертв и что они якобы вели лишь оборонительные войны.
Социолог Яня Бич, который занимается жертвами войны в бывшей Югославии, также считает памятник Белграде очень проблематичным.
Учитывая характер войн, особую щепетильность темы и большую асимметричность военной и финансовой мощи на стороне Сербии, нужно было воздвигнуть памятник жертвам с их именами и фамилиями. Жертвы войны не числа, не статистические данные. У них есть имена. Например, в Сараево есть памятник, на котором имена 1536 убитых детей. Перед Бундестагом в Берлине есть относительно скромная плита с именами бывших до прихода к власти нацистов депутатов парламента, которые пострадали в концентрационных лагерях. Так и у нас на памятниках должны быть конкретные имена. Так можно было бы избежать всевозможных манипуляций и злоупотреблений жертвами.
Точное число погибших в последних войнах в бывшей Югославии не установлено. Оценивается, что в Боснии и Герцеговине погибли около 100 тысяч человек. Большинство из них – боснийские мусульмане. Хорватии – 13 с половиной тысяч, около 5 тысяч из которых сербской национальности. Однако 70% из них – бойцы сербских военных формирований. Во время натовских бомбардировок Сербии пострадали до 2,5 тысячи человек. Около 1000 из них – сербские военные и полицейские. В 1999 году в Косово были убиты или пропали без вести почти 9,5 тысяч человек. 6,5 тысяч из них – албанцы. 758 человек в Косове погибли в результате военной операции НАТО. Все эти данные являются относительно произвольными и зависят от того, какими источниками пользоваться. Напомню, что памятник, открытый на днях в Белграде жертвам войны и защитникам Отечества, относится ко всем войнам бывшей Югославии 90-х годов, включая бомбардировки НАТО, поскольку период охватывает 1990 до 1999 годы. Однако многое непонятно, говорит белградский профессор, историк Дубравка Стоянович.
Уже 10 лет мы слышим эти разговоры о том, что все жертвы равны. Именно так Сербия относится к 90-м годам. Все преступления одинаковые. Мы осуждаем все преступления и сожалеем обо всех жертвах. Это способ замять свою ответственность. Я помню, как в 1991 году, когда началась война, в Белграде группа из 200-300 человек каждый вечер в парке у здания президиума, где сидел Слободан Милошевич, зажигала свечи под большим лозунгом «За всех жертв войны». Вот так изменение контекста меняет текст. Ведь в 1991 году, когда эти люди, которые протестовали против войны и убийств, писали «За всех жертв войны», это было очень важно, потому что тогда в Сербии говорилось лишь о сербских жертвах. И никто не упоминал даже, что существуют и другие жертвы. Даже возможности не допускал, что есть другие жертвы. Это тогда был максимальный акт сопротивления. Теперь тот же текст звучит в совсем ином политическом контексте. Дескать, существуют и те другие жертвы. Гаагский трибунал утверждает, что они убиты нашей рукой. Но мы этим памятником хотим сказать, что и у нас были жертвы. Таким образом, мы снова вспоминаем только сербов.
Демократическая общественность считает, что надпись на памятнике на самом деле свидетельствует о том, что Сербия не рассталась с политикой войны 90-х годов Слободана Милошевича.
Мне интересно, кто подразумевается под защитниками Отечества, или точнее, намного интереснее, что в этом случае считать Отечеством, где оно находится, где оно защищается. Кстати, в 1991 году это была еще Югославия. Если они защищают Югославию, то встает вопрос, от кого защищают? Защищают от ее народов, которые недовольны этим государством и хотят из него выйти? И снова на деле та же старая сербская идеология, по которой важно государство, а не народ. Значит, они защищают какую-то несуществующую, вымышленную Югославию, в составе которой никто больше не хочет жить. То есть они ее защищают от себя самой. Но такое условие ставит защитников Отечества в политически невыносимую ситуацию. Ясно, что они должны проиграть войну, так как защищают государство от народа.
А может быть, это защитники Сербии?
Если это государство, которое они защищают, не Югославия, а Сербия, та самая, которая им воздвигает памятник в центре своей столицы, тогда возникает вопрос, почему они эту Сербию защищают? Например, в Хорватии, в Дубровнике, в Вуковаре, в Книне. Я помню лозунг «Сербия защищает себя в Книне». Но можно сказать, что тогда это был лозунг Милошевича. Но и нынешние власти, кажется, с помощью этого памятника доказывают, что Отечество наше, не только Сербия. Возможно, памятник является окончательным признанием того, что они создавали Великую Сербию. Ведь тогда это нормально, что они удерживали Книн, разрушали Вуковар и бомбили Карловац. Это же в границах Великой Сербии. В таком случае подсознательно этот памятник может быть первым памятником Великой Сербии и первым признанием того, что мы все знаем. Целью войн было создание Великой Сербии.
Это было мнение историка Дубравки Стоянович. Белградский еженедельник «Время» полагает, что новый памятник Белграде, очевидно, станет источником новых и новых споров. И это будет длиться до тех пор, пока Отечество, которое на нем упоминается, не откроет свое имя, война, в которой оно участвовало, название, а жертвы – окончательное число.
О том, почему памятник жертвам войн 90-х годов в Сербии вызвал столько недоумений, рассказывала Ая Куге. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Власти Москвы не согласовали акцию оппозиции, которую намеревались провести гражданские активисты на Пушкинской площади в субботу 31 марта. 31 числа ожидается и традиционная акция в защиту свободы собраний на Триумфальной площади. Верховный суд России в четверг официально утвердил отзыв жалобы Министерства юстиции на принятое ранее судебное решение о восстановлении регистрации Республиканской партии. Сообщается, что министерство и партия, ликвидированная по решению Минюста в 2007 году, заключили мировое соглашение. В Госдуму России поступил законопроект, устанавливающий административную ответственность за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Организаторы, намеченные на 31 марта в Москве передвижной выставки «Пати Райт Бас» в поддержку арестованных участниц панк-группы «Пусси Райт», заявляют о готовящемся нападении на посетителей арт-акции. В Белоруссии оштрафованы оппозиционные политики, которые в ночь на среду были сняты милицией с поезда «Минск-Москва» и задержаны по обвинению в мелком хулиганстве. Госсекретарь США Хиллари Клинтон отправляется на Ближний Восток для участия в международных встречах, посвященных разрешению кризиса в Сирии. В Багдаде продолжается саммит Лиги арабских государств, одним из главных пунктов повестки дня которого является ситуация в Сирии. Во французском городе Тулуза в четверг был похоронен Мухаммед Мира, убивший в начале марта 7 человек на юго-западе страны. В Испании в ходе 24-часовой всеобщей забастовки произошли столкновения.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске рассказ о симпозиуме «Пути России» и «Приключения яблока в Америке». Двадцать 23-24 марта в Московской высшей школе социальных и экономических наук прошел 19-й ежегодный международный симпозиум «Пути России. Новые языки социального описания». Проблемы российского федерализма, этнополитические процессы на Северном Кавказе, гендерная политика и практика, вопросы, связанные с идентичностью и коммуникациями. Вот далеко не полный перечень тем, которые интересовали участников, рассказывает Вероника Баде.
Симпозиум «Пути России» – это ежегодное место встречи ученых самых разных специальностей – культурологов, политологов, социологов, историков, этнографов и других экспертов. На сей раз в научном форуме участвовали также лингвисты и литературоведы. Основная работа, как обычно, происходила в тематических секциях. Вот что рассказал Радио Свобода организатор симпозиума Теодор Шанин, профессор социологии Манчестерского университета, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук.
Это был особый год. Год белых ленточек, что сильно повлияло на наших студентов. А с практики прошлого знаю, насколько лучше учатся, лучше преподается, когда напряжение идет вверх, политическое напряжение. И это всегда прекрасно влияет на обществоведов. Конференция обществоведов становится острее и интереснее. Поэтому и у нас на конференции было куда более острых идей, интересных споров.
Это был английский социолог Теодор Шанин. Массовые протесты последних месяцев не были заявлены как отдельная тема в названии ни одной из секций, работавших на симпозиуме «Пути России». Однако эта проблематика так или иначе всплывала в выступлениях почти всех обществоведов. Вот, например, что рассказал Радио Свобода приглашенный исследователь Российской академии народного хозяйства Борис Орехов. Его доклад назывался «Русская литературная классика в актуальном политическом языке».
Выяснилось совершенно неожиданно для меня, что есть некое разделение у двух противоборствующих сторон. То есть, с одной стороны, Путин, с другой стороны, оппозиционеры. Получается, что они цитируют разный круг текстов в своих политических речах, в актуальных для них каких-то высказываниях, плакатах. Оппозиционеры в основном апеллируют к Пушкину. Самым востребованным, насколько я могу судить, является фрагмент из «Черновиков» Евгения Онегина, властитель слабый и лукавый, Плеши Игорь Щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой над нами властвовал тогда. Достаточное количество примеров есть и в интернете, и на плакатах они были. Это вот такие строки, которые просто просятся на язык оппозиционерам. Но это не единственный, конечно, случай. Их довольно много, этих примеров. А Путин принципиально ориентирован на другой круг текста, связанный, например, с Лермонтовым. Ну, известно его выступление 23 февраля в Лужниках, где он цитирует Лермонтовское «Бородино». Еще до того, в 2007 году, например, он цитировал Тютчева. Литературоведческие исследования говорят, что с точки зрения историко-литературных моделей, с точки зрения тех обобщений, которые мы имеем относительно вот разных, скажем так, дорог, которыми идет русская литература, Пушкин и Лермонтов, с одной стороны, Пушкин и Тютчев, с другой стороны, это несколько разные сущности, может быть, даже в чем-то противоположные. И так получается, что не просто Путин и оппозиция цитируют разных поэтов, а цитируют поэтов, которые в истории русской литературы стоят по разные стороны вот некой границы, некой черты, которую мы видим из нашего времени.
Говорил Борис Орехов, приглашенный исследователь Российской академии народного хозяйства. Литературный критик, социолог культуры Илья Кукулин делал на симпозиуме доклад о том, как менялся язык российских крайне левых на протяжении нулевых годов.
Сейчас достаточно интересным феноменом является трансформация советских идеологем, лозунгов, которые употребляют представители левой несистемной оппозиции. И они сейчас постепенно уходят на задний план, потому что эти лозунги на протяжении 2000-х годов имели ритуальный смысл. Эти группы противопоставляли не нравившейся им путинской медведевской России лозунги, доставшиеся им от советской власти, и одновременно лозунги правозащитные. После декабрьских и январских событий в языке левых групп началась постепенная дивергенция. Часть из них взяла на вооружение тоже не советскую, но досоветскую, ленинскую риторику и стилистику 1905 года, при которой предполагается, что нужно использовать движение народных протестов для того, чтобы реализовать цели подлинно коммунистических партий. Другая же часть также стала постепенно отказываться от советских формулировок, поскольку уже ритуальный язык в эпоху активной политической мобилизации перестает быть нужным, ну или, по крайней мере, приобретает новую функцию. И начинается выработка языка социал-демократического движения, что очень видно по публичным выступлениям очень интересного для меня и в политическом, и в стилистическом отношении депутата Ильи Пономарева. И отчасти Сергея Удальцова.
А что же характерно для вот этого нового социал-демократического языка?
Замена ритуальных апелляций к советской власти, когда было бесплатное, хотя и плохое, образование и бесплатная, хотя и плохая медицина, замена этого ритуального языка апелляциями к конкретным современным ценностям, к необходимости защитить определенные социальные группы, к необходимости призвать государство к социальной справедливости.
Илья Кукулин, преподаватель Высшей школы экономики. На симпозиуме «Пути России» работала секция аналитического центра Юрия Левады, посвященная прежде всего проблемам идентичности и коммуникации. Но и не только. О своем докладе под названием «Еще раз о большинстве и меньшинстве» рассказывает молодой социолог Денис Волков.
Что мы видим и то, что проявилось на выборах. Есть меньшинство, которое не устраивает те правила игры, которые установлены властью. Здесь и молодых много, и людей более старших возрастов. Но если искать что-то общее, это прежде всего, что это городские люди, может быть, не самые богатые, но более-менее неплохо живущие, независимые от власти, прежде всего, в средствах своего существования, независимые от власти в источниках информации. Но и важно то, что если мы посмотрим на организационную часть этого слоя, то есть на различные организации, инициативы, группы, которые защищают свои интересы, то они, прежде всего, рекрутировались именно из того слоя, что сейчас называется средним классом. То есть мы видим то, что эта группа начинает эмансипироваться, происходит процесс активизации этого слоя. На общем фоне, когда все-таки большинство пребывает все еще в достаточно пассивном состоянии, но и власть как раз в России, она прежде всего, наверное, как и во многих других, если мы будем сравнивать именно модернизирующееся общество, то власть как раз часто имеет свою поддержку за пределами крупных городов. А крупные города становятся центрами, ну, если не сопротивления активного, то, по крайней мере, оппозиции. Дело в том, что когда, и это происходит все чаще и чаще, общественный интерес натыкается на коррупционную, чаще всего не удается решать это мирным путем, формальной процедурой, поскольку суды не работают, и можно ожидать вот по различным таким конфликтным ситуациям возникновения открытых протестов, открытых конфликтов, наверное, все сложнее и сложнее будет власти разрешать эти ситуации в режиме ручного управления. И вот мы приходим к ситуации, когда насущным становится проблема построения новых политических институтов.
Отмечает сотрудник Левада-центра Денис Волков. Одна из секций, работавших на симпозиуме «Пути России», называлась «Гендерные политики и гендерные практики». Ее руководитель Ирина Тартаковская, старший научный сотрудник Института социологии Российской академии наук, об актуальности этой проблематики.
Во-первых, это проблематика социальной политики и проблематика заботы. Но это то, что присутствует в жизни каждой семьи. И забота как проблема, она существует в обществе, вообще говоря. Кто осуществляет эту заботу? Какие институты или какие люди? Вот это вот имеет самое прямое гендерное измерение, потому что в существующей гендерной культуре практики выполнения забот приписываются женщинам. Они должны их выполнять, это часть женской идентичности, подразумевает, что никакого особенного вознаграждения за это не получают. На самом деле это касается и той большой проблемы, которая сейчас представляет собой репродуктивное поведение людей, мотивация к заведению детей, как может быть организовано материнство в современной России. А желаниями детей в том или ином количестве связано напрямую с социальной политикой. Это одна тема. А другие аспекты – это как формируется гендерная политика государства. И если у советских властей была совершенно определенная гендерная политика, то в постсоветское время в 90-е годы сначала было впечатление, что никакой гендерной политики нет вообще. Вот сейчас мы наблюдали нечто вроде зарождения некой гендерной политики. Политика эта, с одной стороны, просматривалась как достаточно консервативная.
А как сказываются вот эти проблемы на жизни всего общества?
Это сказывается на организации семей, например. Ну, вот такая вот банальная вещь, связанная с детскими садиками, она диктует определенные формы женской занятости. Если женщина не может толком работать, потому что она не может устроить ребенка в садик, это сказывается уже на ее супруге, который должен выбирать работу таким образом, чтобы покормить уже всю семью. Это повседневность, но такая повседневность, которая определяет экономическое поведение. Вот это достаточно острая тема, потому что вот эти все политические наши дебаты, которые происходили последние месяцы, они касались вещей, связанных с политическим устройством общества. Для того, чтобы они продлились, для того, чтобы, скажем так, участникам этих дебатов с обоих сторон было что предложить людям, то это обязательно должно выйти за пределы просто дискуссии о том, честные или нечестные были выборы. И оппозиция там не сможет быть сколько-нибудь успешной, если она не предложит какой-нибудь социальной программы.
Ирина Тартаковская, Институт социологии. Как показал симпозиум «Пути России», проблематика массовых протестов последнего времени, противостояние оппозиции и власти находится в центре внимания очень многих исследователей, как российских, так и зарубежных. И это неудивительно, ведь ничего подобного в России не происходило очень и очень давно.
На симпозиуме «Пути России. Новые языки социального описания» побывала моя коллега Вероника Баде. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Незадолго до Нового года во фруктовых отделах нью-йоркских супермаркетов появился новый призовой сорт яблок «Sweet Tango», что с некоторой претензией можно перевести как «сладостное танго». Удивительно, что в этом мире по-прежнему появляются новые яблоки, хотя яблони были открыты человечеством столь давно, что, кажется, ничего нового изобрести уже невозможно. С историческим экскурсом о яблоках. Марина Ефимова.
В документальном фильме «Ботаника желания» американский натуралист Майкл Поллан даже возбуждает легкий мистический трепет у зрителя, убедительно показывая, как в своем шествии по земному шару яблоко использовало человека не меньше, чем человек использовал яблоко.
Чтобы развиваться и завоевывать мир, яблоня должна была быть хитрым предпринимателем. Она была привязана к месту, к горным лесам нынешнего Казахстана, и у нее не было цепких семян, которые переносили бы на себе дикие животные. Эволюционной стратегией яблони была сладость плода. Фундаментальная истина биологии. Каждое наземное млекопитающее нуждается в сладком. В дикой природе горькое не трогали ни животные, не люди. Сладкое равнялось понятиям съедобное и сытное, благодаря калорийности сахара. Сладость в природе редка. Спелые фрукты, ягоды, мед. И яблоко, небольшой, удобный в переноске, защищенный плотной кожей сосуд со сладостью. Дикие лошади и медведи переносили семена яблок в своем кишечнике, люди в седельных мешках. Но гениальность растения яблони не столько в том, что оно расплодилось по всему миру, сколько в том, что оно вошло в человеческую культуру бессмертным ботаническим героем. Оно присутствует во всей человеческой истории, даже там, где в реальности его не было.
Майкл Поллан намекает на то, что в райском саду, по мнению ученых, древом познания добра и зла была не яблоня, а, скорее всего, гранат. В Библии вид плода не уточнен. А когда сцену грехопадения Адама и Евы начали изображать художники Ренессанса, то главным плодом в мире уже было яблоко. Похоже, этот хитрый плод украл первородство у граната, как Иаков у Исава. Веков за 10-12 до Рождества Христова богиня Гея подарила Зевсу и Гере яблоню с золотыми яблоками. Одно из них стало яблоком раздора, начавшим Троянскую войну, и одновременно символом любви. В Древней Греции Афродиту изображали с яблоком в руке. В Древнем Риме каждый обед заканчивался яблоком. Не столько ради его пользы для пищеварения, сколько ради его способности возбуждать страсть, которой предавались после обеда. Соломонова песнь песней «Напоите меня вином, накормите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви». Мифы и обычаи Греции и Рима, и даже Ветхий Завет для яблока – новейшая история. Следы яблок, найденные в долине Иордана, археологи относят к 6-му тысячелетию до нашей эры. А первые их путешествия с кочевниками из лесов Тяньшаня в Китай начались 10 тысяч лет назад. Вот только в Америку яблоко попало очень поздно, лишь в начале 17 века, с первыми европейскими поселенцами. Рассказывает историк Джойс Чаплин в фильме «Ботаника желания».
В Америке яблоко, уже культивированное в Европе, нашло партнера, человека-легенду по прозвищу Джонни the Apple Seed, Джонни Яблочная Семечка, полубезумного бродягу, ходившего по стране и сажавшего яблони. Только недавно историки составили по крупицам биографию того реального человека, который скрывается за прозвищем. Это был садовод Джон Чапман, довольно успешный бизнесмен, вовсе не бедный, но с большими странностями. Миф о нем был и остается таким стойким, что легенда полностью заслонила этого человека.
Джону Чапману принадлежали два садоводства в Пенсильвании, но главным его бизнесом стали яблоневые сады на еще не занятых землях фронтира. Чапман с поразительной точностью угадывал, куда двинется следующая волна поселенцев, и опережал ее. По закону, поселенцам, в основном ветеранам войны за независимость, земли давали бесплатно, если в течение 3 лет они сажали там 50 яблонь. Чапман заранее находил подходящий кусок земли, расчищал его и сажал семена яблок. А когда через 3-4 года поселенцы приходили, он уже продавал им саженцы по нескольку центов за деревце. Чапман помогал поселенцам ухаживать за молодыми яблонями, легко прощал долги, и в конце концов этот бизнес не то разорил его, не то наскучил, и Чапман превратился в бродягу, в Джонни the Apple Seed. Он появлялся всегда неожиданно и развлекал своими историями жителей глухого фронтира.
Я не мог понять, почему Чапман выращивал яблони из семян. Ведь у яблок гены одного определенного сорта не передаются семенами. Каждая семечка содержит в себе гены многих сортов, и никогда не знаешь, какой из них победит. Из семян вырастают яблони с плодами, не похожими на родительские ни по виду, ни по вкусу. Поэтому хорошие сорта издавна сохранялись с помощью прививок. Первый известный в истории селекционер, китайский дипломат Фен Ли, применил этот способ 4000 лет назад. Скорее всего, Чапман, который был последователем скандинавского теолога Сведенборга, не хотел регулировать природу, считая это кощунством. Так или иначе, именно благодаря Джону Чапману в Америке выросли сотни разных сортов яблок.
Благодаря такому разнообразию сортов яблоки сохраняли богатство генофонда, но большинство из них были невкусными. В 17-18 веках в Америке яблоки не ели. Из них делали сидр, сухой, то есть алкогольный. Первые поселенцы боялись пить местную воду и пили сидр. Отец-основатель Джон Адамс выпивал на завтрак 0,5 литра. Дети пили сидр, словом, все. Но с 1830 года сидр начал крепчать, превращаясь в яблочное бренди «Эпплджек». Его производство подскочило, пьянство стало проблемой, и в стране поднялся ропот. Неожиданно невинное яблоко стало воплощением соблазна, как в райском саду. Оно спаивало Америку. Энтузиасты сухого закона грозились вырубать сады. Спасла яблоко снова сладость.
Даже при том, что яблоки в основном шли на сидр, в садах появлялись и сладкие сорта. Их-то и стали культивировать фермеры, прививая к дичкам. Все вдруг стало ясно, что сладкие и десертные яблоки – билет в будущее, путь к успеху. Почти все классические американские сорта – красный вкусный, макинтош, болдуин, северный шпион – вышли в звезды из так называемых сидровых садов. До 1900 года слово «яблоко» идентифицировалось со словом «выпить». С начала 20 века яблоко, в понимании американцев, приобрело нынешнее значение.
Мне было 14 лет, когда я впервые увидела чудо под названием «Яблоневый сад». Это было на Кавказе, под Туапсе. Три семьи дачников наняли телегу с проводником и отправились за яблоками в горы. Дорога шла по лесу, южному, заросшему кизилой и алычой. Мы все время шли в гору, дорога извивалась. И сад появился неожиданно, под общее «ах». Что-то в нем было сказочное, нарочитая корявость старых яблонь, лубочная разноцветность плодов, которыми они были усыпаны, и аромат. Такой сильный, что меня стало клонить в сон, как под наркозом. О запахе и вкусе яблок писал американский философ Генри Тора в эссе «Дикие яблоки».
Запах спелых яблок нельзя ни купить, ни продать, ни вульгаризировать, но всю его амброзию, его полноту не может ощутить смертный. Только боги, которым по скандинавским поверьям яблоки даруют вечную жизнь. Я видел, как с телеги полный яблок яблочный дух поднимался вверх к небесам, и только их плоть ехала дальше по земле на рынок. Я пробовал приносить домой яблоки из заброшенных садов, но в доме они становятся несъедобными. Они так долго находятся под солнцем, под дождем, под первыми заморозками, что впитывают вкус погоды. Ими можно наслаждаться лишь на природе. На некоторых яблоках должен был бы находиться ярлык «Есть только на ветру».
В начале 20 века фруктовые лавки Америки были набиты десертными яблоками. Кортланд, Винсап, Салли Грей, Арканзасская черная, Римская, Ашмит Кернал, любимый сорт Генри Тора Голубой Пермейн и британский знаменитый Кокс Оранж Пипин. Но в 20-х годах появляются супермаркеты, и все меняется. Об этих переменах профессор университета Миннесоты, селекционер Дэвид Бедфорд.
Супермаркеты ограничили прейскурант яблок. Они брали только те сорта, которые хорошо хранились, хорошо переносили перевозку и хорошо выглядели. И постепенно фермеры стали выращивать только эти сорта. Появилась индустрия монокультур. Это было выгодно коммерческим садоводствам, но плохо для покупателей. Их выбор был ограничен. Трудно поверить, но к 60-м годам в супермаркетах осталось всего три сорта. Красный вкусный, желтый вкусный и макинтош. К тому же монокультура в саду привела к монокультуре на столе. Я вырос на невкусном яблоке под названием красный вкусный. Дети в школе любили меняться завтраками, но яблоки абсолютно не котировались. И я их не любил до тех пор, пока в университете один студент не привез из дома мешок местных яблок. Только тогда я понял, чего лишен. Но красное вкусное долго было чемпионом. Большое, красное, хрустящее. Считалось, что это всем должно нравиться.
Яблочный ренессанс начался лишь в последние десятилетия. Покупатели, наконец, взбунтовались и показали, что им мало иметь одно красное яблоко, одно зеленое, одно желтое. Они стали ездить на фермы и рынки и покупать местные сорта. Тогда супермаркеты заволновались. Теперь в них уже по 6-7 сортов яблок. Тут надо добавить, что индустрия монокультур плоха не только для покупателя, но и для яблока. Она делает яблоко уязвимее для болезней и насекомых. Если такой сад поражает болезнь, то сразу все деревья, потому что они все одинаковые. Чтобы этого избежать, садоводы опрыскивают яблони пестицидами, что и само по себе плохо. Но главное, насекомые и микробы всегда опережают химиков, приспосабливаясь к их ядам. И появилась новая методика выведения новых сортов яблок – генная инженерия. В 1999 году два американских ботаника-генетика Олдвинг и Форслайн отправились на охоту за генами на родину яблока, в Казахстан. Рассказывает Херб Олдвинг в фильме «Ботаника желания».
Механик
имеет огромный выбор инструментов для починки машин. С яблоками похожая ситуация, но наши инструменты – гены. Леса Казахстана – генетический банк одомашненных яблок. Все дикие леса там давно вырублены, и ничего бы не сохранилось, если бы не нашлись люди, которые собрали семена тысяч сортов и высадили их в заповедниках. Когда я увидел разнообразие их яблонь, буквально невиданное, неслыханное, я забыл все на свете. Понимаете, если яблоню срубить, это невозместимая потеря. Но если собрать ее семена и вырастить из них новые деревья, то мы сбережем весь генетический фонд этой яблони и сохраним ее навсегда. Вот сейчас мы стоим на нашей экспериментальной плодовой станции в штате Нью-Йорк, на участке, который я называю «Казахстан в Нью-Йорке». Здесь мы не только вырастили яблони из привезенных из Казахстана семян, но и снабдили их полной биографической картотекой, как в музее. И вот смотрите, перед вами лист яблони Фуджи, пораженный яблочной паршой. Фуджи легко болеет, но теперь мы сможем внедрить в это дерево гены стойкого казахского дичка.
Здесь, в Америке, я убедилась на собственном опыте, каким поразительно разным может быть вкус яблок одного и того же сорта, но купленных в разных местах или в разное время. Помните, в «Мастере и Маргарите» Волан спрашивает буфетчика: «Вино какой страны вы предпочитаете пить в это время суток?» А яблочные гурманы спрашивают: «Яблоки какой страны вы предпочитаете есть в это время года?» Советы экспертов. Весной яблоки из Австралии, Новой Зеландии, Бразилии и Чили. Осенью из Америки, Канады, Европы и Китая. Но лучше всего покупать местные яблоки. Там вас ждут чудесные сюрпризы. В мире много фруктов, привлекательных для млекопитающих вроде нас. Но яблоки заняли особое место в нашей цивилизации. Их прославляли иудеи, греки и римляне, пишет Генри Тора. Они росли в саду Гесперид, их охраняли стоглавые драконы, из-за них соперничали богини. И куда бы ни мигрировал человек, с ним всегда были его четвероногие, его насекомые, его меч и его яблоневый сад. Это поразительно, как тесно история яблока переплетается с историей человека.
Историю путешествия яблока по планете рассказывала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Любой договор по установлению мира должен быть основан на уважении.
Президент Сирии выступал заявлениями, обещая провести реформы.
Считаем неприемлемыми заявления президента Ирана, которые являются вмешательством во внутренние
дела. Получается, им придется заводить уголовные дела на всех
языках. Мы не берем деньги.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. «Свободный информационный мир» «Радио Свобода».